Шалом лекулам.
Здравствуйте. Мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, страница 1499, письмо 22.
Карина.
Лихвод ядиди.
С уважением моему другу, я получил твое письмо, в котором ты пишешь, что у тебя есть темные и светлые периоды. Знай, мой друг, что таковы пути Торы. Как сказано, в страданиях жить будешь. И есть три вида жизни. Первое — жизнь грешников, которых называют мертвыми.
По отношению к духовному, это свойство отдачи.
Второе. Жизнь тех, кто идет путями Творца, которая называется «в страданиях жить».
И это относится к тому, кто все время пытается перевернуть свое желание на ради отдачи, и тогда он находится все время в поиске, под давлением этого. И почему это называется путем страданий, по отношению к чему?
Третье. Жизнь праведников, то есть тех, кто уже удостоился Торы. И они вкушают истинную жизнь. Как сказано мудрецами, изучающий Тору лишма, весь мир приобретает для него смысл. Поэтому, если ты пишешь, что твоя жизнь проходит в страданиях, это признак того, что ты идешь путями Торы. То есть, у тебя есть черное и белое. А ведь так написано Тора, черным по белому. И ты должен стараться, чтобы у тебя было черное пламя на фоне белого. То есть, все, что ты ощущаешь, было бы как пылающий огонь.
То есть, чтобы человек находиться в напряжении, в стремлении, в силе максимальной, насколько это возможно, в каждое мгновение по направлению цели. Не важно, что происходит с человеком, но главное, что он должен быть направлен в правильном виде. А то, что происходит в пути, это зависит от пути. И я должен все время видеть себя направленным на цель. И как путь происходит, сколько будет изгибов, сколько поворотов, это не я устроил, это все зависит от строения моей души.
А по поводу твоей просьбы о том, чтобы я написал тебе о порядке работы, знай, что как только ты начнешь свою работу, сразу вспомнишь все, что слышал от меня и от моего отца и учителя. А забываешь ты для своей пользы, и только во время работы раскроется тебе Тора, то, что тебе необходимо. Но все равно, я напишу тебе немного об этом. Как только человек открывает глаза, он уже привычен взять книгу или сказать благословение, или сказать «благодарю тебя». Человеку необходима подготовка перед любым делом, то есть не идти привычным путем. А когда начинает говорить «благодарю тебя», должен подумать о том, кто он, кто обязывает его так говорить, полученное воспитание, или в этом есть какой-то смысл. И поэтому я должен так сказать. А смысл «благодарю» относится к тому вопросу, где присутствует разногласие, как сказали мудрецы. Раби Йешуа Литаим благодарит. И только когда есть черное, можно говорить о белом. Тогда ты должен увидеть истинную причину. Кто обязывает? И для тебя будет лучше, если ты будешь точно знать, что обязывает тебя. То есть причину для работы в сомнениях. Поскольку ты слышал от моего отца и учителя, что должны идти путями веры и верить, что Творец слышит молитву, И Святой Благословенный желает молитвы праведников, то есть тех, кто стремится стать праведниками, но не могут из-за зла, присутствующего в них, и просят от Творца, чтобы послал им помощь свыше. Как сказали мудрецы, если Творец не поможет, то человек не справится, и приходящему очиститься помогают. И как написано в Святой книге Зоар, чем помогут? Святой душой. Поскольку Творец хочет, чтобы мы получили Тору, поэтому мы должны ощутить в себе потребность в Торе. Ведь свыше не дают лишнее, а только необходимое. Потому что только к насущному человек испытывает истинную тягу.
Это значит, пока не будут стремления, желания и молитвы наши необходимым, без чего я вообще не могу жить, лучше мне умереть, чем такая жизнь. Не это необходимо. До этого мы не получаем свыше ответа ни на какую просьбу. Это напрасные просьбы, в которых нет никакой силы. Конечно же, пока человек приблизится к истинной просьбе, это занимает у него много времени. Во-первых, по силе просьбы, чтобы она на самом деле ощущалась как то, без чего невозможно вообще жить. А второе, чтобы это было правильное определение, что он находится в пути и направлен точно, и человек должен здесь каждый раз улавливать истинный конец нити. Потому что если я сейчас кричу, что я желаю чего-то, то может быть, что крик-то мой правильный, но мой ли это крик, или это Творец, который специально подстроил так, чтобы я кричал. И человек привык это относить за собственный счет, и вопрос, правильно ли это. Он должен тогда проверить, пойдя еще вглубь, кто направил его, кто подстроил ему эту молитву, или какое-то хорошее деяние, желание связаться с группой и так далее. Это тоже свыше. А если это свыше, то о чем я прошу?
Угу. В то время как по отношению к излишествам человек не ощущает потребности, что он нуждается в Творце. Но самое главное, чтобы человек вознуждался в Творце, то есть в дающем Тору. Поэтому, когда человек ощущает свое низменное состояние, это становится причиной для того, чтобы он вознуждался в Творце. А тот, кто думает, что сам может что-то сделать, сам может себе помочь, что он не нуждается в Творце, тот находится в удаленном состоянии. И главное в отношении слияния с Творцом, которого мы должны удостоиться, поскольку это цель исправления с нашей стороны, когда человек начинает верить в Творца, потому что это основное. Это является основным признаком того, идет ли человек истинным путем. И когда он видит свое истинное положение, тогда он должен сказать «благодарю», несмотря на то, что со стороны не кажется, что стоит это говорить. И этого достаточно для понимающего. И 4 часа, о которых мы говорили, ты должен соблюдать, организуя свою работу так. А. Изгнание шхины, что означает «шхина в прахе», когда каждый видит управление в скрытии и не видит, что действия Творца добрые. Именно Творец создает скрытие, придавая Торе и заповедям вкус праха, чтобы дать человеку возможность выбора. Ведь только там, где есть выбор, есть вера. Но на месте знания, где управление открыто, нет выбора в вере. Выходит, это зависит от человека. Ведь до того, как удостоился веры, полной веры, должна для него святая шхина пребывать в состоянии праха. И об этом следует сожалеть. О чем сказать? Удостоился, перевесил себя и так далее. Б. Правда ли это? Ведь цель человека ради Творца. То есть, если не эта цель, то не хочет жить в мире только для себя. И разобрать истинное состояние без компромиссов, видеть только правду. Если он видит расчет для тела, что стоит жить для себя, для самонаслаждения, то это место молитвы Творцу. Тогда видит себя низменным. В. Заниматься Торой. И это будет совершенством. Как сказано, что проклятый не соединяется с благословенным. Поэтому, когда занимается Торой, должен притянуть свечение, так как это время совершенства. Ведь нужно верить, как сказали мудрецы, что это подарок Творца. Тора называется подарком. То, что дают человеку учить, молиться и выполнять заповеди, даже мгновение в день, уже является подарком Творца. Ведь есть миллиарды в мире, которым Творец не дает возможности подумать о себе даже одно мгновение в год. Поэтому, занимаясь Торой, надо быть в радости, так как только через радость удостаиваемся притянуть свет Торы. И также понятие Торы раздели на два периода. Первый — простое изучение, когда учат, чтобы понять простой смысл. Второй — думай, насколько возможно, что Творец поможет тебе понять внутренний смысл. И за счет того, что ты стараешься понять, у тебя образуется келим, в которых ты сможешь получить внутреннее. И также подели молитву. И Творец даст нам свет, и удостоимся Его Торы, как выйти из рабства к освобождению. Твой друг Барух Шалом Алеви Ашлаг.
Вопросы. Да, Моти.
Я не знаю, пишет ли Барсулам это своему ученику, другу, но он говорит, что если ты живешь в страданиях, то это признак, что ты продвигаешься путем Торы. Вы можете объяснить это?
Конечно. От чего страдания? Я сказал до того, когда мы начали читать это послание, что если я хочу быть направленным, неважно, где бы я находился, на духовное, и я уже должен быть направлен на духовное, а не на себя. То есть жизнь в страданиях, от чего у меня? От того, что я еще не достиг нового желания. Или высоты нового желания, к которому я стремлюсь прийти, подняться. Это называется жизнь страданий. В страданиях это называется страданием. Что доставляет мне страдание? То, что я не достиг цели. И цель должна быть слияние с Творцом и быть в той же мере отдачи, в какой Он находится по отношению ко мне. И от этого страдания, и к этому стремлению, Да.
Да. Но что же является движущей силой? Есть люди, которые хорошо живут в этом мире.
Секунду. Ты только определи, что означает хорошая жизнь.
Живут хорошо на материальном уровне, им хорошо. И все-таки они хотят по-прежнему цель.
Конечно же, одно не относится к другому.
А есть такие, у которых есть проблемы в этом мире, и все равно хотят цель.
Зависит от того, в какой совокупности условий человек хочет, Творец хочет направить человека на цель. Зависит от строения души. Есть те, которые идут из всех благ этого мира, и получается у них все, и Творец способствует им. А есть такие, которые наоборот, и начальные условия нехороши, и в пути чувствуют очень много бед и препятствий. Есть разные случаи. И все это зависит от корня души, от решимот. Ну и...
Да, но вроде бы, если я стараюсь анализировать это, человек богатый, которому хорошо в этом мире, и он все-таки хочет цель, то я его больше целю, потому что тот, которому плохо, ну, он понятно, что он хочет достичь цели. Ему плохо в этом мире. И мне тяжело это правильно выразить. Важно ли...
Нет, это не важно. Это не важно.
Не важно?
Нет, подход неправильный. Мы не можем сравнивать одно с другим. Это настолько отличается одно от другого. Нет ничего здесь вообще похожего одно на другое. Духовное строение каждого. Ну, я не знаю. Иногда говорят, что одно похоже на другое, и это на то, но это вообще нет. Невозможно сравнивать. Ты не знаешь откуда, почему и что происходит. И предыдущих состояний, последующих, ничего мы не знаем. И не нужно думать, что есть здесь какое-то отличие или какое-то особое отношение. Нет. Нет-нет. И я не знаю, я не смогу объяснить это. Я знаю, что и сам я не понимал. Это невозможно. У меня есть друг, о котором я заботился на протяжении многих лет. И также в то время, когда мы находились у Рабаша, и потом тоже. И очень тяжелая жизнь. Я спросил Рабаша по отношению к тому, как у меня получается. Я даже не знаю, почему. И он просто милостью, которая не заслужена, а ему было вот так вот трудно. И я не получил никакого ответа. Кроме того, что это корень души, что так должно быть, и ты не можешь сравнивать один кругооборот с другим, одно состояние с другим, и даже не можешь сказать, что поскольку он страдает, очень в своей жизни он достаивается большего или меньшего. Это всего лишь образы исправления, когда каждый очень отличается в тот момент, когда даже находятся вместе, близки друг к другу, и никто вообще не может облачиться в другого. И то, что дают тебе видеть других в плохом или в хорошем состоянии, это тоже своего рода препятствие по отношению к тебе. А не то, чтобы сам человек так чувствовал, но все это ты представляешь себе. Когда ты представляешь так товарищей, которые находятся возле тебя, то есть они находятся в состоянии, в котором ты их видишь. Нет, каждый находится в своем состоянии, а ты представляешь их в своем состоянии. Поэтому здесь нечего производить расчет. Нужно только пытаться правильно пользоваться этим, то есть конечной целью, что я могу сделать всем, что есть вокруг меня, для того, чтобы доставить ему наслаждение. И тогда у тебя получается правильное отношение к другим, хорошее, правильно уравновешенное, тогда ты раскрываешь, что это все части твоей души, и нет никакого чужого божества. Да, Неси?
Написано, что когда ты начинаешь духовную работу, то тогда у тебя в памяти всплывает все, что ты слышала от меня и от моего отца. Что имеется в виду?
Что если человек правильно продвигается в пути, он раскрывает сам все, что написано во всех книгах по Каббале. Именно так. Тебе не нужно даже написанного. Ты раскрываешь все, что написано. Но для чего нужны рукописи? Для того, чтобы все время направлять себя, проверять, что ты находишься в правильном направлении, кому, по отношению к чему ты направлен, проверять себя, все время делать это снова. Но если человек находится в группе и пользуется правильной методикой, ему достаточно хотя бы небольшое ощущение, а все остальное он раскрывает, да?
А что значит «помнить и забывать»?
О чем сказано?
Написано так, что тогда у тебя в памяти всплывет все, что нужно, потому что то, что ты забываешь, это тебе на благо.
Это во благо, да? Понятие забывания, и это специальная сила, направленная свыше, и мы изучаем это затем, что это нужно для того, чтобы предоставить человеку свободу воли. И если бы ты не забывал, как компьютер или еще, все, что ты слышал, чувствовал, представлял себе, если бы ты соединил это все, ты бы, я даже не знаю, как это сказать, ты бы просто остановился, завис. Ты бы не мог ничего сделать. Забвение, путаница, скрытие, всевозможное, недостаток выяснения, анализа, они как раз предоставляют тебе место для того, чтобы ты мог построить себя. Поэтому сказано, напиши на скрижалях сердца твоего. То есть человек должен написать на своем желании, каждый должен написать на нем книгу Торы. Есть такая заповедь — написать книгу Торы. И каждый человек должен написать ее. То есть ты должен пройти все эти вещи сам. Да. Ну, Амнон.
Доброе утро. Когда человек начинает верить в Творца? Ведь Рабаш тут пишет. Секунду, я сейчас прочитаю. Он пишет, что главное в слиянии с Творцом... Когда человек начинает верить в Творца, это главное. Это главный показатель, что человек идет истинным путем. И он должен говорить «благодарю», даже если он своим разумом и понимает, что ему не за что благодарить.
Да.
Тут вещи какие-то скрытые.
А что ты спрашиваешь?
Когда человек начинает верить в Творца?
Каждый раз на новой ступени он должен прийти к вере. Вера — это отдача. Это сила бины, это уровень бины. Желание отдачи, хафецхесед, когда он поднимается над своим желанием получать, называется, что он верит в Творца.
Есть ли состояние, когда человек не верит в Творца? Тот, кто учится, я имею в виду тех, кто учится. Ведь на протяжении всего пути мы верим в Творца.
Как ты веришь в Творца, я не знаю, но если есть состояние, когда это происходит, есть такие, когда нет. Когда я поднимаю себя над своим желанием получать, над сокращением, и на уровне бины нулевой, первой, второй, третьей, четвертой стадии отдачи ради отдачи, когда все мое желание, весь я направлен на Творца. Я пока еще не могу пользоваться своими желаниями, преобразуя их на отдачу. Я еще не могу сидеть рядом со столом хозяина и наслаждаться от всего, что есть на столе, а наполнять себя и чувствовать, насколько он наслаждается от меня, и только ради этого я существую и нахожусь здесь. Но я произвожу исправление. Предварительное исправление. И что я делаю? Я поднимаюсь над своим авиютом первой, нулевой, первой, второй, третьей, четвертой стадии, когда я хочу быть над своими желаниями, быть направленным на него. Просто вот так смотреть на него. А здесь, ой, какие ароматы. У меня просто слюна течет, и я только смотрю на это. Я чувствую, насколько это вкусно, насколько это все. И он важнее для меня. Но не просто так, что я останавливаю себя изо всех сил, из-за стыда, из-за чего-то. Нет. Он в моих глазах становится важным. Когда я должен вдруг выбрать, на него я направлен или на тарелку?
Слияние с Творцом?
Нет, это не слияние.
Тогда я прекращаю верить в Творца.
Секунду, это называется уровнями веры. Веры.
Может быть, вера без слияния?
Секунду. Конечно. Конечно же, это не слияние. То, что я предпочитаю находиться в направлении к Нему, вместо того, чтобы быть направленным на свою тарелку. Это как бина решает, уважаемый. Смотри. Четыре стадии прямого света. Здесь ничего не поделаешь. Приходит свет свыше, он строит кли. Да, это называется кли хохмы. То есть желание. Желание получать, наслаждаться и так далее. Так он сотворен, нет в нем ничего. И тогда сразу же здесь в конце хохма чувствует хозяина. Ощущение хозяина возникает. Хозяина дома, дословно. Чувствует хозяина дома. Вследствие того, что чувствует хозяина, сразу же чувствует, что ему неприятно, стыд. Это еще не стыд, только потом в Малхут будет. Но этого достаточно, чтобы преобразиться. И тогда уже появляется новое желание. Что это за новое желание? Желание Хохме остается, да? Это желание остается. Это первое. Первая стадия — пхина алиф. Теперь вторая стадия — пхина бет. Желание, которое развивается, желает полностью быть как хозяин, отдавать ему в ответ. И это приходит к нему обязательным образом после того, что он чувствует в Хохме. Но он становится здесь биной. Что значит становится биной? Что здесь у нас кли? Но это кли, которое является биной, это тоже его желание. Но желание отдавать. Это желание отдавать. Нет такого желания отдавать. Это желание получать. Тогда мы здесь допишем это получать, желание получать, которое преобразовалось, желает отдавать. Нет вообще такого желания отдавать. Это только Творец, свет, является желанием отдавать. Это является желанием отдачи. Но бина хочет уподобиться. Ты знаешь, это можно сравнить как обезьяна по сравнению с человеком. И тогда есть здесь желание хафец хесед, когда не желает ничего для себя, а по отношению к предыдущему состоянию хафец хесед, желание отдачи, и хочет отдавать. Это уподобление, это только как повторение, это как маленький ребенок, который хочет отдавать. Поэтому называется малым состоянием, катнут. А что же делать дальше? Для того, чтобы реализовать это, он уже пробуждает в себе желание получать предыдущее и начинает работать с ним. То есть есть у него здесь одно желание, которое рождается из хохмы, которая противоположна хохме, и есть у него здесь новое желание, которое он обновляет из хохмы, желание получать. Есть бене два желания. Мы говорим об уровне хафец хесед пока еще. Уровень хафец хесед, желание отдачи, это когда он над ступенями нулевой, первый, второй, третий, четвертый желание, желает быть только отдающим, хочет уподобиться Гарбины. Вот этой части. Желает быть как хозяин, ничего не получать, но не получать. Он еще не думает о том, как я съем все это, нет. И после того, как есть у него это, когда он способен одно за другим в нулевой, первой, второй стадии расти таким образом, когда он полностью желание отдачи, только хасадим он желает, хафец хесед. После этого, после того, как он сделал это, скажем, первый этап в работе, в нашей работе, тогда после этого он приходит ко второму этапу. Первым этапом называется катнут, малое состояние. Или зарождение, вскармливание, и бур, и ника. А затем он уже удостаивается большого состояния, гадлут. Гадлут — это когда он уже получает ради отдачи. Это уже гар. Это уже большое состояние. Гар. И это уже на самом деле действие отдачи. А малое состояние еще не действие. Да.
В этих стадиях, первое, второе, еще нет ощущения утворения. Ощущение начинается, собственно говоря, с четвертой стадии. До четвертой стадии.
В каждой стадии есть у тебя четыре стадии.
Верно.
В чем-то ребенок тоже чувствует что-то. Маленький ребенок тоже что-то чувствует.
Верно, но когда я выясняю это для себя, я выясняю уже на четвертой стадии. У меня нет выяснений.
На твоей четвертой стадии.
Верно.
И даже в маленьком парцуфе есть четвертая стадия. В каждом она есть. Это два этапа. Мы достигаем хафец хесед, веры, да? Это называется верой. А здесь состояние гадлута называется у нас полной верой. Полной верой. Почему полной верой? Эмуна — это хасадим, вера. А полная вера — это хохма. Когда есть распространение света хохма в хасадим. И все. Да?
Если человек выходит на ступень хафец хесед, он чувствует боль шхины? То есть, если его не приводит в действие нижний?
Нет. Почему ты так думаешь?
Если человек находится... Мы находимся на ступени Хафец Хесед, и мы не в состоянии найти недостатка в нижнем, то тогда у нас нет возможности отдавать. То есть есть тогда боль от невозможности отдавать вниз. Ты, ведь ты можешь получать их только тогда, когда ты отдаешь.
Ты прав в том случае, когда есть у тебя келим к этому. Но если нет у тебя келим...
Если у меня нету келим, так я этого не чувствую.
Ну вот, тогда не раскрывай тебе другие келим, кроме того, что есть у тебя. А ты находишься в Хафец Хесед, буквально праведник, который ничего не требует. Ты находишься в совершенстве Хасадим. И я тебе скажу, какая здесь проблема. Большая проблема вообще... Прийти к состоянию, это не так просто, как мы говорим об этом, достичь состояния, когда ты начинаешь пользоваться желанием получать, и это ради отдачи. Ты должен здесь связать вещи противоположные, ты понимаешь? Одно противоречит другому. Я сейчас должен насладиться во всей своей плоти грубым образом, когда я беру какой-то стек, это суп мясной. Ну, как мы себе представляем райские наслаждения? Плов, да? Понимаешь? И ты должен насладиться. И насладиться по-настоящему от них. И вместе с тем быть связанным с силой отдачи. Ты знаешь, это две вещи, которые опровергают друг друга. Как связать их? Это не так просто, чтобы ты в этом мире мог сделать. Нет-нет, это вещи... Можно их себе представить, но это не... Это две крайности творения. И переход здесь непростой. И здесь также происходит выяснение исправления келима. Это получающий келим ради отдачи. Да.
Да, но если мы находимся в состоянии Хафец Хесед и хотим начинать отдавать нижним, это как корова, которая хочет скармливать. Но если нам некому, то это ощущение страдания. Ты хочешь выдать что-то наружу, у тебя есть к этому желание?
У человека есть всегда, если у него есть настоящее желание отдавать, он свободен. Нет ограничений в этом.
Но может быть ограничение в рамках, в которых ты находишься, в правилах, по которым ты играешь. Ведь ты не можешь в своих рамках делать все, что тебе хочется.
Уважаемый, нет такого. О каких рамках ты говоришь? Все это выстроено по отношению к человеку. Ну, ладно, сказал. Ну, сосед.
У меня вопрос. Что означает черный огонь на основе, на фоне белого огня?
Это два понятия, о которых мы говорим, получение, отдача. И эта сила должна проявляться одна в другой. Да.
Даниэль из Камеруна спрашивает, какая разница между радостью находящегося в Торе и радостью человека в этом мире?
Как же я объясню ему? В чем различие радости в этом мире и радости Торы? Это вообще невозможно себе представить. Я не знаю. А радость в этом мире, прежде всего, проходит. Она не вечна. Она ограничена кли. Это радость в разделении, когда человек вообще не понимает, что и как. Он даже не чувствует. И невозможно сказать человеку, что ты стремишься к наслаждению, подобное тому, как тебя поместили в какой-то карцер, в камеру, и дали тебе там кусок хлеба и воду, и ты рад тому, что ты получил это. Я не знаю, как можно это сравнить. Наслаждение этого мира по сравнению с духовным наслаждением вообще несравнимо. Это разные келим. Ты хочешь насладиться? Нет более естественной радости, чем у младенца, который получает тепло от матери, находится рядом с матерью, получает наполнение от нее, как физическое, так и чувственное, и тогда находится как в раю на ее руках. Он ощущает ее запах, может попробовать ее и весь слит с Высшим. И в нашем мире нет лучшего ощущения. Это именно так, иначе он не смог бы расти. Ну что это сравнимо с духовным? Невозможно это сравнить. Невозможно. Нет здесь никаких сравнений. Кроме этого, мир иллюзорный, приходящий. Сравнить можно вещи, которые можно как-то уподобить одно другое. И когда есть какая-то связь, отношения, как мы производим сравнение в математике и физике, когда есть что-то среднее между ними, когда по отношению к этому стандарту мы можем проверить, измерить. Здесь мы ничего не можем измерить. Да.
Рав, он пишет здесь о нескольких миллиардах в мире, которым Творец не дал возможности думать о нем даже хотя бы секунды в день.
Да.
Секунды в год. Те миллиарды — это широкая публика, к которой мы обращаемся в нашем распространении.
Да.
То есть мы должны в нашем распространении не дать им возможность подумать о Творце? Они должны знать, что путем объединения с нами, именно путем объединения, они отключаются от бед. Они излечивают свою жизнь. Мы не говорим с ними о Творце и всяких таких вещах. Каждый представляет себе высшую силу своим образом. И мы не связываем это, разумеется, с религией. Мы говорим об общем направлении человечества, которое должно соответствовать высшей силе, являющейся природой. Человек для того, чтобы прийти к слиянию с природой, должен находиться в объединении, в единстве с подобными ему и со всей природой, неживым, растительным и животным уровнями. И к этому мы должны привести человечество. И это на их уровне будет называться слиянием с Творцом.
Здесь есть вещь, которую я не способен понять. Мы приходим к этим людям. Это уже широкие массы. И мы не говорим о Творце, но у них есть этот вопрос смысла в жизни. Это разочарование в жизни, которое они живут. И, скажем, он спрашивает меня, ну, каков же смысл жизни? И я не знаю, как отвечать.
Ты достигнешь его как нечто, что наполнит тебя до конца, что находится выше тебя, выше меня и выше всех. И это достигается только объединением. В точке общего единства десятка, сотни, неважно сколько, в таких кругах. Это легче достичь, потому что у тебя есть поддержка со стороны, хотя ты этих людей не знаешь. Потому что это находится, это в воздухе находится, в этом общем кли, которое от тебя скрыто. Но когда постигается сила объединения, она предназначена для наполнения всех наших недостатков, желаний. Как пишет Бааль Сулам, что любовь к товарищам способна излечить и ответить на все наши потребности. Восполнить все наши недостатки.
И когда он обращается с этой болью, как в смысл жизни, я ему говорю, я не знаю, но с помощью объединения на семинаре мы это почувствуем.
Нет, что есть сила особая в природе, наполнение особое в природе, которое является универсальным. Не называй его светом. Хотя принято называть это светом. Свет — это что-то такое. Даже люди далекие, светские, они тоже любят использовать это слово «свет».
что это сила, предназначенная для наполнения всех наших желаний, что в ней ты себя будешь чувствовать, как в раю, это действительно так. Но необходимо так обустроить жизнь, чтобы не на несколько моментов ты находился в правильном объединении с другими, а потом чтобы это уходило от тебя, а чтобы ты находился в этом большее время, больше был связан с этим. Даже когда ты не находишься в кругу, не сидишь на семинаре, и ты сможешь использовать эту силу, и ты сможешь действительно жить в ней, или она будет жить в тебе. Это возможно. Но для этого уже нужно знать эту технику, и ты сможешь излечить себя от всех проблем, от всех бед, от всех болезней. Это сила, излечивающая любую плоть.
Есть здесь пока неясность. Мы говорим с людьми широких масс, которые не говорили никогда об этом, и у них есть разочарование в жизни, они ищут смысл.
Ну, хорошо.
И вещь распространенная, с которой я сталкиваюсь, они говорят, что и смысл жизни — это искать смысл жизни.
Нет, это не искать смысл жизни. Это найти смысл жизни, а не искать. Поиск — это не цель, это средство.
Ну, прилепить к этому какой-то смысл жизни.
Я не знаю, что они там себя представляют, это безысходность, это их дело. Но мы определяем цель и проверяем все. Не просто, чтобы бежать к бесконечности, а бежать к четко определенной цели, которая приближается все больше и больше, становится все более и более понятной, и мы в нее входим. Да.
Александр из Харькова и Дима из Москвы спрашивают так. Если я вижу, что все мои проблемы исходят от Творца, какова должна быть моя молитва?
Проблемы? Верно, что человек пока что чувствует себя, что все, что приходит к нему, исходит свыше. И не представляет себе, что эти беды приходят от недостатка слияния. Ну, пусть тогда обратится к Творцу, пусть попросит. Я не понимаю, в чем проблема.
Он спросит, какова должна быть молитва и просьба в таком состоянии.
Человек, прежде всего, должен установить себе конечную цель. И по отношению к конечной цели, где он находится? Я не понимаю, о чем он спрашивает. Молитва должна быть всегда только об объединении, но необходимо понять, что Творец светит, свет, который светит мне, зависит от того, в каком направлении я нахожусь. Если я направлен к самому себе, то тогда свет светит мне тьмой. Если я нахожусь в направлении к Творцу, то тогда свет светит мне светом. Это зависит от моего направления, от того, насколько мой вектор и вектор света, направление, имеется в виду, насколько направление света и мое направление, мое намерение, находятся вместе или нет. Если я направлен к самому себе, а свет светит к отдаче, то тогда я чувствую большую тьму. Если я тоже нахожусь в каком-то определенном устремлении к отдаче, и свет светит мне, то я его ощущаю как свет. Так это? И это мне на благо, потому что когда он мне светит, и я направлен на самого себя, то я чувствую контраст, тьму. Я чувствую буквы работы, рабочие буквы, где я должен восполнить себя.
В связи с вопросом товарища о людях, когда есть разные состояния во время беседы, когда люди начинают спрашивать о смысле жизни, тогда можно сказать, что в объединении можно почувствовать силу, которая наполняет и объединяет, и дает нам ощущение жизни. И тогда можно сказать, что мы сейчас это чувствуем.
Смысл жизни мы чувствуем, когда мы объединяемся с общей силой природы, с высшей силой природы, где вся природа находится в отдаче, поэтому и этой силой отдачи она сотворила все, начиная с большого взрыва и до сегодняшнего дня действует в природе только сила отдачи, а мы являемся ее результатом. И если мы знаем, если мы можем справиться, обустроить себя с этой силой, то тогда мы чувствуем только добро. Потому что она предназначена для того, чтобы оживлять материю. И если мы бы могли быть слитыми с этой силой, то были бы вечными. Не то, что мы сейчас говорим, что мы можем каким-то образом продолжить нашу жизнь там, до 200 лет жизни, там, 500 лет жизни, это не важно. Не в этом проблема. Это не проблема, но в этом нет необходимости. Но мы действительно можем войти в нечто безграничное, только при условии, что мы сближаемся с той самой силой отдачи. А сблизиться с силой отдачи можно в соответствии с законами физики. Тут нет ничего другого. Сблизиться с каким-то свойством, с каким-то явлением ты можешь только при условии, что ты уподобляешься тому самому явлению. А как же самоуподобиться? У нас есть только одна вещь, которая противоположна нашей природе, чтобы мы начали объединяться, соединяться. Поэтому весь этот кризис для того, чтобы обязать нас соединиться. Но мы можем ускорить наше продвижение, чтобы та самая добрая сила сближала нас не путем злым, а чтобы мы сами начали сближаться. Та самая методика, которую мы изучаем. О ней ты можешь рассказать простыми словами.
Все, что бы я ни рассказал, это не поможет, пока они не почувствуют это сейчас. И мы доходим до точки, когда остается только почувствовать это. И можем ли мы...
Ты должен все-таки рассказать им о высшей силе этой по отношению к нам. Потому что ее вы должны пробудить для того, чтобы излечить эти вещи.
Вопрос, можем ли мы дать возможность это нескольким сильным ученикам, чтобы это произошло среди
людей?
Почему
нет? Почему вы не можете провести с ними семинар?
Потому что семинар вокруг каких-то проблем, и, может быть, через эти проблемы можно что-то почувствовать.
Нет, почему проблемы? Можно провести семинар без проблем. Как достичь хорошего без выяснения плохого? Мы говорили о том, чтобы был какой-то сценарий такой, сценарий семинаров таких маленьких, приятных, такие как маленькие выстрелы, точечные. Чтобы ты освобождал их.
Какова цель семинара, который мы сейчас производим?
Чтобы ты давал им ощущение, что к объединению можно прийти с легкостью, подняться над собой, почувствовать объединение. Это каждый может сделать в течение четверти часа. И тогда ты почувствуешь, что действительно ты находишься в хороших отношениях, приятных отношениях, в каком-то наполнении, приятном. Секунду, это только первый раз, но в каком-то приятном наполнении. И если ты в таком виде продолжишь вместе со всеми, в твоем городе, на твоей работе, в твоем магазине, там, где ты находишься, то у тебя уже будет хорошая жизнь. И твои дети, и твоя жена... Уже все будет в порядке. Не думай там о всем мире, о 7 миллиардах. Достаточно подумать о 70 людях, о 70 человеках, с которыми ты связан ежедневно.
Можно ли определить цель семинара, когда мы усаживаем людей, они еще не вооружены этими знаниями, а говорят, что сейчас цель, мы хотим почувствовать силу, которая находится между нами, и это цель семинара.
добрая сила, которая может протекать между нами.
Чтобы эта добрая сила была целью семинара, мы хотим почувствовать ее между нами. Мы говорили сейчас о многих вещах и сейчас достигли точки, когда мы ищем, каков же смысл жизни, ради чего мы живем. Давайте сейчас мы хотим почувствовать эту силу. Это цель семинара, а не обсуждать какие-то возвышенные вещи.
А что там обсуждать? Мы живем для того, чтобы хорошо жить. Для того, чтобы жить хорошо. Что ты там, даешь им какую-то философию? Для чего ты живешь? Ты, животное, живешь для твоей животной жизни или для твоей духовной жизни? Об этом ты говоришь с ними? Смысл жизни в том, чтобы жить хорошо. Но хорошо так, что ты полностью наполнен. Всем, что только можно.
Мы сейчас читали в Дарване Торы, что не будет один обучать другого, но все познают меня от мала до велика. И сейчас цель семинара, мы хотим пробудить эту силу между нами и почувствовать. Это цель семинара, мы раскрываем ее.
Нет, ты не можешь. Ты пробуждаешь силу добрую, хорошую, но у тебя нет никакого знания, никакого доказательства, никакой информации, никакого ощущения, что эта сила является высшей, особой, относится к какой-то, является чем-то самостоятельным. Нет, это явление природы, явление. Явление в природе, когда ты можешь пробудить эту силу и с ее помощью почувствовать себя хорошо, с ее помощью приближать людей к себе. Мы всего-навсего живем на поверхности земного шара. Ты видел такой шар? И по нему крутятся, как жуки, такие 7 миллиардов. Мы можем обустроить себе хорошую жизнь. Может быть, более долгую, более здоровую, более радостную. Об этом мы говорим. О будущем мире я с ними пока что не говорю.
Понятно. Есть просто много ситуаций с людьми, когда ты доходишь до момента, как давайте почувствуем это. Уже больше нечего объяснять. Мы достигли этого в данный момент. Надо достичь в данный момент. Все понимают, что им нехорошо в жизни, и все разочарованы.
Дорогой, я не захожу за вопрос, для чего жить. Если бы тебе было хорошо, ты бы спрашивал, для чего нужна жизнь или нет?
Не спрашивал бы.
Не спрашивал бы. То есть ты начинаешь спрашивать, для чего нужна жизнь, тогда, когда тебе плохо.
Да.
Так я не отвечаю тебе на вопрос о смысле жизни. Ни в какой форме. Я тебя только привожу к приятному ощущению. Тогда ты не будешь спрашивать, для чего я живу. Если мне хорошо, так что мне еще нужно?
Отлично, это хорошее ощущение, то, что нужно дать. Я так это чувствую, у нас были очень сильные упражнения. И давайте в течение четверти часа почувствуем себя хорошо.
Почувствуем себя хорошо, только это.
И после этого можно сказать...
Чтобы в таком ощущении, в таком наполнении ты мог находиться всю жизнь. И все больше, и больше, и больше. И вместе со всеми... С детьми и их учителями, с твоей женой, с соседями, с твоими коллегами на работе. Куда бы ты ни заходил, ты бы чувствовал, что жизнь приятна. Ты не привык к такому, ты привык все время находиться в ссорах. Верно? Я не чувствую окружающих, если я не нахожусь с ними в ссоре. Вот если я его оттолкну, да, я тогда почувствовал. Вот тут вот проходит моя граница, я почувствовал себя существующим. Мы должны перейти к иным отношениям.
За эти четверть часа это можно почувствовать?
Так, я сказал тебе, проводите такие семинары. Вам необходимо... Так протестировать, провести репетицию этих семинаров, прочувствовать их, так хорошенечко отшлифовать их, а затем использовать. Это очень важно. Что еще делать? Это очень важно. И я говорил вам, пришлите мне текст, как вы говорите, о чем вы спрашиваете. Я готов проверить. Но вы должны это сделать. Чем вы тогда занимаетесь по субботам? Между собой, я не знаю, или там когда на неделе? Это необходимо? Это должен быть идеологический отдел, который занимается этим, затем передает вам, вы все в этом участвуете и проверяете. Это проблема. Да. Иначе результат будет очень маленьким, очень слабым. Процент пользы от распространения, он маленький. Если вы, когда говорите, не оставляете им приятное ощущение от объединения, то это было просто впустую, фикция. Ничего не произошло. Ничего. Не соединились с ними. Как будто бы не находились с ними в контакте. Да.
Есть ли этапы в процессе распространения, когда мы можем достичь каких-то определенных келим, когда мы доходим до первого этапа, обозначаем второй этап?
Разумеется. Если мы оставляем в людях приятное ощущение от объединения с помощью краткого семинара, если мы это делаем, мы уже производим исправление в мире. Если мы приходим к ним и вместо того, чтобы производить теплый контакт и давать им какое-то впечатление от света. Ну, для них свет — это приятное ощущение, это объединение. Если мы оставляем в них какое-то такое абстрактное соглашение, ну, ладно, да, он давит на нас, просит. Так мы не сделали исправление, даже наоборот.
Я вижу, что вопросы товарищей такие, что вот мы достигли какого-то состояния, они достигают таких данных, что есть какой-то вопрос, или как, они могут провести какой-то диагноз состояния и переходят на следующий этап. Теперь на том уровне, на котором мы находимся сейчас, можем ли мы проверить келим и понять состояние, в котором мы находимся, и сказать, что мы сейчас переходим к следующему состоянию, должны действовать так или иначе. Это этап, на котором мы находимся, чтобы выстроить этот устав.
Не нужно никакого устава. Это просто методика, которую можно реализовать. И для того, чтобы ее реализовывать, нам нужна программа, как это делать.
Я попытаюсь задать конкретный вопрос. В распространении, которое мы производили в Иерусалиме, мы пришли к такому явлению. Это меня порадовало, как Раф представляет состояние вскармливания. Они такие радостные от всех этих игр по объединению и рисуют.
Тогда ты провел им такие игры объединяющие?
Да. И улыбку, которую ты видишь у них, это такие люди, которые могут спорить о парковке и о том, что ты не включил поворотник. Это люди с высоким интеллектом, которые способны спорить о пустяках, но они вдруг приходят к рассуждению, и ты видишь этих людей, которые всегда все знают и всегда правы, вдруг как дети. И теперь они находятся на этом этапе. Мы определяем, что это этап, которого мы достигли. Каков следующий этап?
То есть ты привел их к состоянию, когда они как младенцы.
Да?
Нет, не произноси слова впустую, определения могут быть неверными. Они находятся в твоих руках, и они готовы принять от тебя что-то. Слушать.
И я не знаю, в их ли руках.
Ответь мне в точности на мой вопрос, без философии. У меня нет времени, я не люблю этого. Ты их привел к состоянию, когда они наслаждаются тем, что ты с ними делаешь.
Да.
Теперь вопрос, что ты делаешь в этот момент? Какова твоя цель? К чему ты направляешься? Какова программа твоего семинара? Что ты хочешь достичь в конце? Как ты проверяешь, в соответствии с какими отрывками, когда ты там с ними о чем-то кратко говоришь, а потом задаешь вопрос, к чему ты их ведешь? У тебя есть такая программа или нет? Вот и все.
Это и вопрос, как выстроить эту программу, когда мы выходим на распространение.
Что значит выходим на распространение? Это не называется распространением.
Это то, что мы делаем. Делаем игры.
Производят игры.
Мы их делаем.
В результате этих игр они чувствуют себя хорошо?
Да.
Они в конце хотят узнать, как приходить к этому приятному ощущению все время и жить в этом.
Я сейчас привел пример. Они ничего не хотят. Наслаждаются как дети. Им хорошо. Вот и все. Не задают слишком много вопросов. И это пример, который я привел.
Видимо, ты сейчас должен объяснить им второй этап, как ты спрашиваешь, что то, что мы сейчас почувствовали, эту приятную силу, которая есть в нашем объединении, она не просто приятная, это огромная сила, которая в состоянии излечить много проблем в нашей жизни. Ты говоришь, они там, у них там все есть, у них высокий социоэкономический статус, все это глупости. В семьях им хорошо или нет? С детьми, с воспитанием детей, наверняка нехорошо. Этим никто не доволен. Только глупые, которые в этом не понимают. Никто не доволен тем, что происходит с молодым поколением. И вообще с государством, и со всеми нашими состояниями, которые мы проходим, с нашими соседями, с миром, со всем этим антисемитизмом, недовольны. Ты можешь говорить, социоэкономика, это не относится к социоэкономике. Это относится к смыслу жизни, к качеству жизни, к наполнению жизни, а не к тому, что я сейчас только набиваю себе брюхо и несколько раз езжу за границу. Ощущение жизни, оно включает в себя очень много данных. И поэтому тебе надо сказать, что та самая сила, которую мы сейчас почувствовали, в таком теплом, приятном виде между собой, мы можем чувствовать ее в различных иных проявлениях, в отношениях между нами, в магазине, на работе, в различных бизнесах, в отношениях с детьми. Мы можем внести это ощущение теплоты и близости в классы, где дети учатся, где там постоянные ссоры и ненависть. Мы можем принести это на работу, мы можем это вынести на улицу, как ты говоришь, что люди там головы готовы разбить друг другу из-за парковки. Можно внести это в правительство, чтобы оно не воровало у нас, и так далее. И по отношению ко всему миру, где все так ссорятся между собой и все против нас. Мы можем с этой силой работать, не просто чувствовать какое-то ее частное проявление, когда мы чувствуем теплоту. Я могу использовать эту силу как оружие, как доброе оружие, как такое универсальное лекарство. Универсальное. Что я могу с его помощью излечить, с помощью этой силы, излечить все в мире. Давай в следующий раз, на этом ты завершаешь беседу, давай в следующий раз я покажу вам, как мы с помощью этой силы можем исправить наши отношения с детьми. Каждый, у которого есть дети, готов к этому добавить. Да, это каждый хочет добавить. Неважно, сколько у тебя там есть денег, там почести и так далее, всегда чего-то не хватает. Ты уже показал им, что это вещь теплая, хорошая. И если это добро и тепло будет между нашими детьми, так чего же еще желать? Они соглашаются. Ты, с одной стороны, дал им решимо дейт лапшут, решимо облачение,
чтобы они почувствовали тепло, а с другой стороны, дал им решимот авиют, немножечко пробудил в них такой аппетит к следующему разу. И на этом ты их оставляешь.
Большое спасибо, Рав.
Необходимо работать над этим. Больше входить в это. Поэтому я говорю, что не хватает мне реакции. Может быть, я тогда больше понимал бы вас, но я не нахожусь в связи с массами.
Порядок действий, который вы сейчас определили, это те 9 этапов, о которых мы говорили раньше?
Меня не интересуют эти 9 этапов, и я не хочу путаться вместе с вами. То, что я слышу здесь, оставьте это этапы. Нам достаточно, если ты начнешь там работать с каким-то внешним человеком по этим 9 этапам, жаль, что ты вообще вышел из дома. А, ну, как?
Что называется чувствовать себя хорошо от объединения?
Что они чувствуют тепло, покой. Чувствуют, что у них есть близость с теми людьми, с которыми они находятся в кругу, которой раньше не было. Человек чувствует себя хорошо, когда он чувствует это тепло. Обычно человек привык к дистанции. Ты находишься в 2 метрах от меня, ты меня не трогаешь, не касаешься. Дай мне двигаться, ты там двигайся так, чтобы не сталкивались, чтобы между нами было какое-то пространство. И когда вдруг раскрывают, что могут быть настолько связанными, то людям даже неприятно. Они не знают, как работать с этим, не знают, как справиться с этим. Поэтому необходимо тут тоже опасаться этого ощущения тепла, приятности. Приятно на несколько моментов, на несколько секунд для общей атмосферы, но оставить так на всю жизнь, я не знаю, кто согласился бы. И это обязывает. Может быть, понимаешь? Вы же чувствуете это. Поэтому необходимо здесь передавать методику, что это не приходит просто для того, чтобы нас согреть и так размягчить нас. Это приходит для того, чтобы мы использовали эту силу разумным образом, чтобы мы с ее помощью приходили к выяснениям, к исправлениям, что в нашем мире есть ужасные состояния, несправедливость, отсутствие безопасности, ненависть, жестокость между детьми, всякие такие вещи, то есть драматические вещи, которые мы можем исправить. Об этом говорится, а не всякие такие пуцы-муцы, что мы будем все время как идиоты улыбаться друг другу. Необходимо представить им будущую картину, что с этой силой, если мы объединяемся, если мы извлекаем эту силу, каким образом мы можем продолжать с помощью этой силы действовать серьезным образом, не просто такое приятное такое настроение. А мы строим новые состояния.
Я спрашиваю о ситуации, когда есть я и передо мной человек. Как я могу ему дать почувствовать, что обвинение — это решение всех моих проблем в жизни?
Тоже можно и между двумя это сделать. Но надо подумать. Надо записать, как это сделать.
Ну, скажем, если бы вы попали в такую ситуацию, о чем бы вы спросили человека?
Я не хочу сейчас заниматься этими вещами. Я говорю, вы должны сесть и подумать. Если вы в состоянии это сделать, запишите, пошлите мне. Сколько времени назад я об этом говорил, и никто этого не сделал. И так это протянулось до нашего урока сегодняшнего. Ну и мы в соответствии с этим видим результаты. Через несколько месяцев начать задавать те же самые вопросы.
Вы сказали, что вам не хватает впечатлений. Может быть, вы могли бы войти в такое состояние, когда есть публика, у которой нет детей еще, это более молодые люди, есть у них циничность, вдруг предложить им изменить вообще стиль
нет,
разговора.
Кто это делает? Изменить способ разговора, изменить отношение друг к другу? Мы не рекомендуем это, нет. Что, мы какая-то воспитательница в детском саду, которая говорит, не стоит, нехорошо? Это как мой внук говорит, нехорошо говорить, заткнись. Так их учат.
Вот именно, в том-то и дело. Вопрос такой. Скажем, сегодня вечером я с товарищами отсюда больше, чем один. То есть какое-то число людей. Идем на встречу с людьми, где будет лекция, и потом мы создаем круг. Можем ли в каком-то виде салонный разговор без того, чтобы люди... чтобы это было в формальном виде, создать семинар, чтобы это было более естественным?
Ну, разумеется, да. Постепенно вы переходите от беседы к семинаре, когда вы не говорите, все, сейчас семинар, законы семинара.
В этом как раз и проблема. Это расстояние, когда нехорошо прийти к нему, когда мы формально что-то начинаем делать.
Нет, но, может быть, иногда и да. Вы объясняете, задаете вопросы и приходите к состоянию, когда они говорят, ну а как прочувствовать то, о чем ты говоришь? Ты когда говоришь, вот давай, я покажу тебе, и все. И тогда ты приводишь его в состояние семинара, и он должен почувствовать, что он сейчас находится в таком состоянии. Продемонстрировать это. Но иногда надо это делать таким гладким образом, когда та самая беседа вдруг перерастает в семинар. Если ты приводишь их к законам семинара, так чтобы каждый добавлял, если ты с ними побеседовал о чем-то, что мы так находимся, мы сейчас сближаемся. Если ты сейчас задаешь какие-то вопросы таким образом, чтобы они почувствовали тепло, объединение, согласие, близость. Это не должно быть обязательно с какими-то границами.
Где-то 2 минуты назад вы говорили о состоянии, которое в точности с той публикой, с которой я работал, и работаю еще. Это состояние, когда мы вдруг чувствуем хорошо один по отношению к другому. Это неприятно, мы не привыкли к этому.
Неприятно, я знаю. Они намеренно портят отношения между собой для того, чтобы чувствовать границу. Для того, чтобы чувствовать, это мое, это твое, и ты вот там, а я здесь, и это везде. Сегодня это везде. Каждый вот так вот, и не касайся меня, и я тебя, и вот так вот. Это наверняка. И как они говорят между собой, вся форма поведения... вся очень-очень такая политически корректная. Я не касаюсь тебя, ты не касайся меня. Сохраняем дистанцию, соблюдаем дистанцию и все.
Это своего рода слабость или странно вдруг оказаться без защиты?
Верно, но вместе с тем, насколько есть у тебя беды, проблемы, нервов, стрессов, насколько ты притягиваешь это в семейные отношения, в отношения с детьми и так далее, и так далее. Человек по природе не устроен так, чтобы находиться, не приспособлен к постоянному стрессу, продолжающемуся. И тут привычка, которая становится второй натурой, еще хуже. И поэтому я осознаю, я знаю это,
что так они относятся. А в Израиле это еще больше. Это еще хуже, чем за границей. Намного. Это известно. Если ты пойдешь в центр Тель-Авива, ты почувствуешь это. Там это очень ярко выражено. Это ощущается от каждого. И я так иногда выезжаю, там, если мне это надо посетить какого-то врача, и я это чувствую в людях, насколько они... И как бы я никого не вижу. И я не хочу, чтобы меня другие тоже видели. Так это. Поэтому в соответствии с этим должно быть и наше распространение. Но это говорится о людях, которые работают в офисах. Такой средний класс. Люди ниже этого, они более простые, открытые, они другие. У них и проблем меньше. Им не нужен психолог каждому. Как этим голубым или белым воротничкам. Но что делать?
И мы видим, чем проще люди, им легче объединяться.
Да, и они, как правило, более здоровые. А те, хотя у них есть возможность заниматься собой, у них всякие там болезни, проблемы намного более тяжелые. Это защитная сила. Необходимо понять, что тут нет ничего политически корректного. Это просто защитная сила, где каждый должен облачиться в это для того, чтобы защитить самого себя. И привычка, которая становится второй натурой, очень тяжело из нее выйти. И почувствовать, что масса не все находятся в этом. Это отношение очень-очень, как бы это сказать, очень проблематичное, потому что приводит к многим победам на ступенях самых нижних, касающихся даже нашей плоти, нашего здоровья, ну и природы, и всех неисправностей нашей жизни, всех испорченных наших связей на генетическом уровне, на всем. Человек не устроен таким образом, чтобы он чувствовал себя в одиночку, самостоятельно, а к другим относился только как к чужим. Мы по природе построены, что мы все время, когда мы все время растем, мы должны быть связаны в соответствии с нашим уровнем, должны быть все более и более связаны с семьей. А мы этого не делаем. Как ребенок связан с матерью таким образом, как он связан телесно, теперь, затем он дальше внутренним образом. То есть, чем больше я отдаляюсь от матери, когда я расту, от младенца до ребенка, подростка и взрослого человека, я как бы отдаляюсь от нее. То есть, мне не нужно, чтобы она обо мне заботилась, она не должна все время держать меня на руках и так далее. Но я должен восполнять это все-таки душевным образом. А мы этого не делаем. И поэтому в этом проблема. Это вызывает большинство, я бы сказал, что это все проблемы вызывают, что все проблемы, все болезни возникают от отсутствия связей. Это понятно. Нам. Ну? Давай только быстро.
Раф, есть еще картина. И когда мы говорим о здоровье, также с публикой, которая должна находиться в определенном месте и не может оставить своего места. Есть здесь тоже несколько сложных проблем. И нужно находиться, по крайней мере, час, полтора часа вместе с ними. с каким ощущением они должны выйти после такой встречи?
Я не знаю, я вас не понимаю. Вы не используете семинар. Вы здесь не хотите проводить семинары? Вы не используете семинар как силу, доказывающую, демонстрирующую ясным образом то, что вы хотите сказать. Для чего говорить?
Мы пользуемся семинаром, брат.
Если используешь, чем же ты тогда спрашиваешь? Ты просто их берешь, когда у тебя есть несколько видов семинаров, и уподобляешь их тому состоянию, в котором ты находишься. Семинар такого вида или другого вида. Для родителей один семинар, для детей другой. Ты выбираешь человеку такой вид семинара, который подходит ему. И так передаешь ему в соответствии с этим семинар. Переходим к следующей части урока.
Достаточно.